Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Глава первая. Дмитрий Савельев, город Красноярск, район ТЭЦ-3, 14 июня, воскресенье, 2 часа 20 минут.
Для тех, кто сейчас в пути, в эфире работает дорожная служба. С вами в студии ее ведущий Антон Мельников. Несмотря на поздний час, движение на дорогах краевого центра местами сильно затруднено. Довольно серьезная пробка на участке от улицы Пограничников до авиагородка. Сервис Яндекс показывает 8 баллов. Также стоит Октябрьский мост в сторону Левого берега и Партизана Железняка в направлении проспекта Металлургов.
Только этого не хватало. Я выкрутил громкость магнитолы на максимум, все равно динамики в служебном Ларгусе практически мертвые. И полез в карман куртки за сигаретами. Откуда вообще сейчас пробка? На дворе воскресенье, а стрелки стареньких джишок на левой руке потихоньку подползают к половине третьего. Может, авария случилась или что посерьезней? Тем временем бодрый голос ведущего продолжал.
По сообщениям автомобилистов, в районе перекрестка с улицей Краснодарской выставлен усиленный пост ГИБДД, на котором полицейские совместно с сотрудниками военной автоинспекции обеспечивают проезд крупной колонны боевой техники. Движение гражданского транспорта на данном участке временно закрыто. Пресс-служба краевого ГИБДД пока не дает никаких комментариев по поводу происходящего.
«Просто замечательно. Мало того, что меня дернули на работу в выходной, где пришлось проторчать до ночи, так еще и перспектива выспаться, кажется, стала очень туманной. Понедельник ведь никто не отменял». Я подкурил сигарету и, опустив стекло, глубоко затянулся. Ветер подхватил сигаретный дым и завертел по салону. В зеркале заднего вида вдруг замелькали синие проблесковые огни. А вот это уже совсем неприятная ситуация. Доверенность на Ларгус давно просрочена, да и со страховкой, кажется, какие-то проблемы были. Бросил взгляд на спидометр. Даже 80 нет. Невозможно на этом ведре быстро ездить. Чего привязались? Может, скорая? На всякий случай я сбросил скорость до 60 и прижался вправо. Маячки в зеркале тут же нырнули в сторону и пропали. Мимо пронеслась «Газель» с эмблемами МЧС на дверях. Следом за ней пара бронеавтомобилей «Тигр», что интересно, белых и с такими же опознавательными знаками. В свое время мне довелось послужить в спасательном ведомстве и автотранспортное хозяйство региона, я в силу специфики своей должности знал достаточно хорошо. Так вот, «Тигров» в наших краях отродясь не водилось. Наверное, бронеавтомобили закупили совсем недавно и теперь перегоняют в подразделение. Летят как на пожар, еще и вояки кипиш нездоровый устроили в городе со своей колонной. Может, готовятся к крупным учениям или показательные выступления готовят. Вряд ли серьезные поводы для беспокойства имеют место быть, хотя неприятное предчувствие все равно обозначило себя холодком чуть ниже ребер. Что поделать, паранойя. Скрывать не буду, я всегда опасался чего-то глобального, вроде ядерной войны или эпидемии неизвестной заразы, даже готовился понемногу. Не так, как серьезные выживальщики, стаскивающие солидные запасы всего, по их мнению, самого необходимого в таежные схроны. В моем случае все гораздо скромнее. Впереди замаячили огни труб ТЭЦ-3, а обещанной пробки я пока так и не увидел. Безумно хотелось спать, в глаза будто песка насыпали, поэтому я решил оставить машину на какой-нибудь платной автостоянке, если действительно упрусь в пробку, и топать домой пешком. Благо, идти уже не так уж и далеко. Проезжая мимо административного корпуса ТЭЦ, я заметил, что на парковке перед ним творятся странные дела. Автомобили сотрудников, работающих в ночную смену, в большинстве своем стояли прямо на обочине, а посреди парковки дымил выхлопом бронетранспортер, кажется, БТР-80, задравший в ночное небо стволы крупнокалиберных башенных пулеметов. Возле него лениво курили двое солдат в полной боевой экипировке, а чуть позади, перед крыльцом, стояли несколько тентованных Уралов. Интересное кино получается. Решив проверить одну догадку, я включил левый поворотник и свернул на примыкающую дорогу, идущую вдоль территории ТЭЦ. Подвеска мучительно застучала на стыках бетонных плит, но длилось это недолго. Проехав с полкилометра, я остановился перед трехэтажным кирпичным зданием объектовой пожарной части и, оценив увиденное, тихо выругался. Ворота боксов для техники были открыты, а автоцистерны и подъемник выстроились на значительном удалении от здания. Личный состав, несмотря на поздний час, деловито проверял состояние пожарно-технического вооружения в отсеках, а низкий пузатый мужик в огромной фуражке старого дореформенного образца сновал между машин и эмоционально размахивал руками, видимо, указывая на известные ему одному недостатки. Случайный человек, увидев такое ночью, вряд ли бы подумал о чем-то плохом. Ну, тренируются бойцы, значит, так нужно. Или начальство приехало с очередной внеплановой проверкой. Я же, прикинув высоту здания пожарной части, почему-то подумал о том, что технику отогнали почти к самой дороге специально, чтобы она не попала под завалы при обрушении. Да и куча разномастных ящиков и коробок чуть в стороне от машин недвусмысленно на это указывают. Стоп! Какое обрушение! Какие завалы! Войска в городе, нездоровая кутерьма у пожарных, будто к войне все готовятся. Только с кем тут в Сибири воевать? Логические цепочки я выстраиваю быстро, но они, как правило, довольно мрачные. Ладно. Для начала надо добраться домой, выспаться, насколько это вообще возможно, а уж потом со светлой головой и под кружечку хорошего крепкого кофе попытаться разобраться в происходящем. Я включил передачу и, развернувшись на небольшом пятачке, заваленном пивными бутылками и мусорными пакетами, поехал в сторону дома. С обещанной по радио пробкой я столкнулся уже через пару минут в районе проходной алюминиевого завода. Все три полосы в сторону центра города оказались наглухо забиты автомобилями, и движения среди них не наблюдалось в принципе. Без лишних раздумий я нагло занял крайний правый ряд, перескочил тротуар прямо перед зазевавшейся «Тойотой» и оказался на заводской парковке. Машин тут было много, видимо, не я один решил прогуляться сегодня пешочком. Припарковавшись, выбрался из машины, захватил с пассажирского сиденья рюкзак и, оперевшись на багажник, подкурил еще одну сигарету. Пока я курил, пробка не сдвинулась ни на сантиметр. По свободной встречной полосе в сторону центра пронеслись несколько полицейских УАЗиков и новенький «Тайфун» с эмблемами Национальной гвардии. Хорош, зараза, только на картинках его раньше видел, да на видео, снятых нашими военными в Сирии. Интересно, конечно, все происходящее очень и очень интересно. Закинув рюкзак на плечо, я отщелкнул бычок, проверил замки «Ларгуса» и потопал вдоль проспекта. На улице было прохладно и пусто, днем погода радовала 30-градусной жарой и отсутствием даже намека на ветерок, а сейчас начало конкретно так поддувать, и в одной клетчатой рубашке, надетой поверх футболки, быстро становилось некомфортно. Свет в домах практически не горел, только фонари освещали притихшие дворы тревожным оранжевым светом. Я шагал вдоль проспекта, погруженный в свои мысли. Справа от меня тянулась нескончаемая пробка, застрявшие в которой водители потихоньку выбирались из своих авто, чтобы размяться. Слева темные пятиэтажки и косматые, годами не стриженные тополя. «Молодой человек!» — раздался вдруг требовательный голос. Я дернулся от неожиданности и резко развернулся, машинально сжав в кармане зажигалку. Передо мной стояли двое полицейских. Один в шлеме и бронежилете с погонами лейтенанта на плечах, второй в простой советской каске и бушлате сержант, оба с автоматами и оба очень хмурые. «Документы предъявите, пожалуйста», — обратился ко мне лейтенант. Вздохнув, я полез в задний карман брюк. Сержант при этом заметно напрягся и поудобнее перехватил автомат. Палец его правой руки переместился со ствольной коробки на спусковой крючок, недвусмысленно намекая, что глупости мне лучше не вытворять. Да и не собирался. В кармане лежало старое служебное удостоверение, которое при увольнении я забыл сдать. Срок действия удостоверения заканчивался месяца через три, поэтому я спокойно протянул документ лейтенанту. Увидев бордовую корочку с гербом, он немного расслабился и даже представился по форме. «Лейтенант Савицкий, батальон ППС». На пару минут патрульный погрузился в изучение удостоверения, подсвечивая его фонариком на зажигалке. Я терпеливо ждал, зябко поеживаясь от холода. «Прапорщик внутренней службы», — бормотал себе под нос лейтенант. «Так, ясно. Куда следуете?» Я хмыкнул. Все-таки любая корочка при общении с полицейскими гораздо полезнее, чем паспорт или водительское удостоверение. «Домой иду, тут рядом. Машину на Кразе пришлось оставить, пробка дикая. Не знаете, кстати, что вообще творится?» «Не знаю». Устало покачал головой патрульный, возвращая мне удостоверение. «Но лучше сейчас по ночам дома сидеть, так, на всякий случай, и другие документы при себе держать. Ладно, не задерживаем, всего доброго». Полицейские развернулись и направились в сторону проспекта. Я разглядел за кустами патрульный «Патриот», возле которого стояли еще несколько стражей правопорядка. Тоже в касках и тоже вооруженные, далеко не пистолетами. Почесав затылок, я задумался. Плохо, очень плохо, когда полицейские не могут объяснить, что за ерунда началась в городе, но при этом ходят по улицам вооруженные до зубов. Домофон, как обычно, не работал. Оно и хорошо. Ключи провалились куда-то на самое дно рюкзака. Высокотехнологичные лампы подъездного освещения, реагирующие на звук, тоже приказали долго жить. Наверное, не перенесли того, что их смонтировали в древней обшарпанной хрущевке, подъезд которой ощутимо благоухал канализацией и кошками. Для проверки я пару раз топнул по ступенькам. Темнота, никаких изменений. Ладно, придется искать ключи на ощупь, а ведь скидывались на эти лампы всем подъездом, даже без пары скандалов с управляющей компанией не обошлось. Матерясь и нащупывая ногами ступеньки, я медленно зашагал наверх. Если бы не севший телефон, можно было бы подсветить путь фонариком, но трубка разрядилась еще когда я выезжал с работы, а портативный аккумулятор остался дома. Добравшись до своего пятого спортивного этажа, я остановился у окна, чтобы немного перевести дух и найти-таки ключи от квартиры. Но стоило мне расстегнуть рюкзак, как из темноты кто-то грозно рявкнул.
«Стоять бояться!»
Такого моя нервная система не выдержала, и я от души ткнул кулаком зажигалкой в темноту. Мы сидели на кухне и курили. Закипал чайник, но, учитывая уже початую бутылку дагестанского коньяка, чайник выполнял скорее декоративную функцию, работая на атмосферу. В подъезде меня подкараулил давний друг Максим Щукин. Он трудился на должности опера в одном из районных отделов полиции и, в отличие от подавляющего большинства оперативного состава, вид имел самый безобидный, чем постоянно вводил в ступор жуликов, воров и прочих своих постоянных клиентов. Потому что безобидным Щукин был только с виду, и мое припухшее ухо полностью подтверждало этот факт. Кроме того, Макс плотно увлекался авиацией, сборными моделями и алкоголем. Вот такая вот разносторонняя личность.
«Короче, Диман!»
Макс опрокинул в себя стопку, шумно выдохнул и потер наметившийся под левым глазом синяк.
«У нас в отделе шухер нездоровый начался. Управление письма строчит одно страшнее другого. Я даже не знаю, что думать».
«Так они вам постоянно всякую хрень присылают», — ухмыльнулся я. «Может, тебе льда дать? Ты извини, конечно, но нефиг в моем же подъезде на меня засады устраивать».
«Не надо, само пройдет. Просто сейчас совсем дикую дичь городят. Типа личному составу необходимо содействовать воякам во всех вопросах, начать вести этот...»
Макс нахмурился, вспоминая.
«Строгий учет гражданского огнестрела с возможностью его изъятия по необходимости. Во, типа росгвардейцы его не вели никогда. Участком вообще нарезали задачу составлять пофамильные списки населения.